Наконец, храбрый Гладстон взял на себя трудную роль и пошел в сопровождении Шефсбюри и Сили в комнату Гарибальди. Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации. Мудрено ли было заговорить Гарибальди? К тому же он вел речь на итальянском языке и хорошо сделал, потому что вчетвером говорил без свидетелей. Гарибальди ему отвечал сначала, что он здоров, но министр финансов не мог принять случайный факт его здоровья за оправдание и доказывал по Фергюсону, что он болен, и это с документом в руке. Наконец Гарибальди, догадавшись, что нежное участие прикрывает что-то другое, спросил Гладстона, значит ли все это, что они желают, чтобы он ехал. Гладстон не скрыл от него, что присутствие Гарибальди во многом усложняет трудное без того положение. «В таком случае я еду». Смягченный Гладстон испугался слишком заметного успеха и предложил ему ехать в 2-3 города и потом отправиться в Капреру. «Выбирать между городами я не умею», — отвечал оскорбленный Гарибальди. «И даю слово, что через 2 дня уеду». В понедельник была интерпелляция в парламенте. Ветреный старичок Палмерстон в одной и быстрый пилигрим Кларендон в другой палате все объясняли по чистой совести. Кларендон удостоверил пэров, что Наполеон вовсе не требовал высылки Гарибальди. Палмерстон со своей стороны вовсе не желал его удаления, он только беспокоился о его здоровье. И тут он вступил во все подробности, в которые вступает любящая жена или врач, присланный от страхового общества, о часах сна и обеда, о последствиях раны, о диете, о волнениях, о летах. Заседание парламента сделало с консультацией лекарей. Министр ссылался не на Чатама или Кэмпбелля, а на лечебники Фергюсона, помогавшего ему в этой трудной операции. Законодательное собрание решило, что Гарибальди болен. Города и села, графства и банки управляются в Англии по собственному крайнему разумению. Правительство, ревниво отталкивающее от себя всякое подозрение во вмешательстве, дозволяющие ежедневно умирать людям с голоду, боясь ограничить самоуправление рабочих домов, позволяющие морить на работе и кретинизировать целые населения, вдруг делается больничной сиделкой, дядькой. Государственные люди бросают кормила великого корабля и шушукаются о здоровье человека, не просящего их о том. Прописывают ему без его спроса Атлантический океан и Сутерландскую ундину. Министр финансов забывает баланс, дебет и кредит, и едет на консилиум. Министр министров докладывает этот патологический казус парламенту. Да неужели самоуправление желудком и ногами меньше свято, чем произвол богоугодных заведений, служащих введением в кладбище? Давно ли Стансфилд пострадал за то, что, служа королеве, не счел обязанностью поссориться с Мацини? А теперь самые местные министры пишут не адресы, а рецепты, и хлопочут изо всех сил о сохранении дней такого же революционера, как Мацини. Гарибальди должен был усомниться в желании правительства, изъявленном ему слишком горячими друзьями его, и остаться. Разве кто-нибудь мог сомневаться в истине слов первого министра, сказанных представителем Англии? Это ему советовали все друзья. «Слова Палмерстона не могут развязать моего честного слова», — отвечал Гарибальди и велел укладываться. Это Солферино. Белинский давно заметил, что секрет успеха дипломатов состоит в том, что они с нами поступают как с дипломатами, а мы с дипломатами как с людьми. Теперь вы понимаете, что одним днем позже и наш праздник, и речь Гарибальди, его слова о Мацине не имели бы того значения. На другой день я поехал в Стаффорд-Гаус и узнал, что Гарибальди переехал в Сили. В Сили 26 Принцесс-Гейт возле Кензингтонского сада. Я отправился в Принцесс-Гейт. Говорить с Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали с глаз. Человек 20 гостей ходило, сидело, молчало, говорило в зале, в кабинете. «Вы едете», — сказал я и взял его за руку. Гарибальди пожал мою руку и ответил печальным голосом: «Я покоряюсь необходимостям». Он куда-то ехал. Я оставил его и пошел вниз. Там застал я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона. Все были вне себя от отъезда Гарибальди. Вошла мадам Силли, и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась с чрезвычайным красноречием к хозяйке дома, говоря о счастье познакомиться с такой выдающейся личностью. Мадам Силли обратилась к Стансфилду, прося его перевести, в чем дело. Француженка продолжала: «Ах, боже мой, как я рада! Это, верно, ваш сын, позвольте мне ему представиться». Стансфилд разуверил француженку, не заметившую, что мадам Силли одних с ним лет, и просил ее сказать, что ей угодно. Она бросила взгляд на меня, Саффи и другие ушли, и сказала: «Мы не одни». Стансфилд назвал меня. Она тотчас обратилась с речью ко мне и просила остаться, но я предпочел ее оставить тет-а-тет со Стансфилдом и опять ушел наверх. Через минуту пришел Стансфилд с каким-то крюком или рванью. Муж француженки изобрел его, и она хотела одобрения Гарибальди. Последние два дня были смутны и печальны. Гарибальди избегал говорить о своем отъезде и ничего не говорил о своем здоровье. Во всех близких он встречал печальный упрек. Дурно было у него на душе, но он молчал. Накануне отъезда, часа в два, я сидел у него, когда пришли сказать, что в приемной уже тесно. В этот день представлялись ему члены парламента с семействами и разное знать и дворянство. Всего по Таймсу до 2000 человек. Это было большое вставание, царский выход, да еще такой, что не только король Виртембергский, но и прусский вряд ли натянет без профессоров и унтер-офицеров. Гарибальди встал и спросил: «Неужели пора?» Стансфилд, который случился тут, посмотрел на часы и сказал: «Еще минут 5 есть до назначенного времени». Гарибальди вздохнул и весело сел на свое место. Но тут прибежал импрессарио и стал распоряжаться, где поставить диван, в какую дверь входить, в какую выходить. «Я уйду», — сказал я Гарибальди. «Зачем? Оставайтесь. Что же я буду делать?» «Могу же я», — сказал он, улыбаясь, — «оставить одного знакомого, когда принимаю столько незнакомых». Отворились двери. В дверях встал импровизированный церемонимейстер с листом бумаги и начал громко читать какой-то адрес-календарь. «Достопочтенный такой-то и такой-то, почтенный эсквайр, леди, эсквайр, его милость, мисс, эсквайр, член парламента, и так без конца. При каждом имени врывались в дверь, и потом покойно плыли старые и молодые кринолины, аэростаты, седые головы и головы без волос, крошечные и толстенькие старички-крепыши и какие-то худые жирафы без задних ног, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что как-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы. Каждый имел 3, 4, 5 дам, и это было очень хорошо, потому что они занимали место 50 человек и таким образом спасали от давки. Все подходили по очереди к Гарибальди. Мужчины трясли ему руку с той силой, с которой это делает человек, попавший пальцем в кипяток. Иные при этом что-то говорили. Большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрели так страстно и долго на Гарибальди, что в нынешнем году, наверное, в Лондоне будет урожай детей с его чертами. А так как детей теперь уже водят в таких же красных рубашках, как у него, то дело станет только за плащом.